Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует передача «Изучаем Библию». Тема нашей сегодняшней передачи посвящена пророкам, и конкретно пророку Илии. Я беседую с отцом Александром Сандаревым, клириком Храма Вознесения Господня и руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благослови вас всех Господь!
Батюшка, сначала я бы вас хотела спросить, кто такие вообще пророки и зачем они нужны?
Ну, обычно спрашивают, кто такие пророки и чем они отличаются от языческих провидцев, вот, прорицателей разных, гадателей. Действительно, велико различие, потому что пророк Божий – это тот, который прежде всего возвещает волю Божию к человеку. Он возвещает эту волю Божию к человеку, чтобы человек начал ее исполнять. И в этом плане пророк Божий никогда не будет предсказывать, он не предсказатель. Потому что предсказание заранее предопределяет какие-то события. А пророк Господа, он прежде всего говорит, что это происходит потому, что вы согрешили. Это происходит потому, что вы не исполнили ту заповедь. Разрушили храм Вавилонский, на 70 лет увели израильтян. Вавилон, например, да? Пророк Иеремия пророчествовал им, что будет храм разрушен. Вот. Если бы они покаялись, смогли покаяться и всем сердцем обратиться к Богу, то не произошло бы это. Господь бы помиловал, как это было, например, в случае с пророком Ионой. Известный случай. Пришел, стал им говорить, весь город покаялся от мала до велика, сказано. И Господь отменил. Очень показательный случай. Вот это очень важно, что пророчество, оно всегда условно. В каком смысле условно? Что оно зависит от того, как человек примет волю Божию. Если он примет волю Божию и начнет ее исполнять, то тогда Господь одним образом поступит. Если человек не примет, то будет совершенно другой исход каких-то событий. Вот. Ну вот, если кратко, то так.
Случались случаи, когда пророкам в принципе не верили, потому что, ну, действительно, ну чем докажешь, такой же человек что-то начинает говорить. А почему нельзя что-то такое более явственное, там, не знаю, Господь на небесах спускается, на облаке спускается, там, вот, если вы не покаетесь, все же покаются сразу.
Ну, в том-то все дело, что пророки общались словом и в каких-то случаях, может быть, какими-то образами. Ну, вот пророк Иеремия выходил на площадь в Иерусалиме, брал кувшин какой-нибудь глиняный, разбивал его пред всеми и говорил, так будет разрушен ваш Иерусалим и ваш храм. Его не хотели слушать. Вот, а лжепророки, которые тоже всегда были, они, наоборот, говорили то, что приятно было слушать людям часто. То есть, они предсказывали, чтобы было хорошо. Но когда этого не случалось, естественно, вот, это являлось признаком того, что они были лжепророками. И в Библии очень сказано, сказано бескомпромиссно, лжепророка не оставляй в живых. Поэтому, когда человек говорит слово Божие, слово от Бога, он действительно должен понимать, что он возвещает волю Божию. Для этого он должен знать, что с ним говорит Господь, и что Господь открывает волю относительно того или иного события или того или иного человека.
Батюшка, а теперь давайте конкретно уже про пророка Илью начнем говорить. Начните рассказывать про его жизнь.
Действительно, пророк Илия в Ветхом Завете, хоть от него и не осталось каких-либо произведений, вот, то есть это еще была традиция, когда пророк просто возвещал слово, первый стал записывать вот так вот, какие-то записи делать, и пророчества, книги появились, был пророк Амос. Вот, а до него вот были просто пророческие такие движения, и пророки говорили людям в лицо, как им поступить, в каком случае что говорить, где покаяться. Иногда они просто посылались к людям, которых Господь хотел спасти. Вот, например, Сарепта Сидонская. Вот. Господь видел ее сердце, и вот с ней очень интересный случай произошел, что она оказалась достойной милости Божией. Пришел пророк, вот 17 глава книги Царств, пришел в Сарепту пророк Илия, и вот когда приходил к воротам, вот там женщина-вдова собирает дрова. Что значит женщина-вдова? В то время вдова – это самая незащищенная такая социальная группа, вдовы были. Они сами себя не могли обеспечить, потому что был натуральный уклад хозяйства, и как женщина могла и копать, и пахать, и все, и то, что она могла на себя как-то заработать, это было необычайно сложно, необычайно тяжело. И поэтому, конечно, вдова – это был символ бедности и даже нищеты. То есть вдовы жили впроголодь. Если им, конечно, не помогали вот те люди, которые вокруг их жили и помогали им. Вот. И он сказал: «Дай мне воды». И когда она пошла, чтобы дать ему воды, он сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено 2 дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем», она сказала. И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после, ибо так говорит Господь Бог: мука в катке не источится, и масла в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Ну, понятно, да, событие. Она поверила ему. То есть она была... Действительно, ситуация какая, вот если мы вот так эту ситуацию посмотрим. Приходит человек, просит, дай попить, она идет. Как бы она ни жила впроголодь, она была на грани, что вот все закончилось, последнее. Последняя часть муки осталась, и все. Дальше негде взять, очевидно, негде взять. Но она, тем не менее, мы видим, все равно готова напоить странника, сама пойти, сходить и напоить. Вот. Ну и понятно, что в данном случае пророк был послан, чтобы избавить ее, кроме всего прочего.
У нее был сын, который умер, да, и пророк Илья оживил его.
Да.
Вот мне немножко странным кажется, ну как-то вот... Ну, не эксперименты, конечно, над живыми людьми, но как-то вот смотрите, да, она отдала ему часть своей еды, сама могла умереть, но поверила, отдала, да, конечно, там за это, ну, ей милость Божья. А тут сына сначала, ну, как бы, да, Господь допустил, что сын умирает, а потом Илья помолился, и мальчик оживает. Мне кажется, это как-то, ну, не знаю, ну, не как? Зверство, конечно, но как-то, ну, зачем?
Попускает Господь. Попускает Господь, чтобы веру женщины укрепить, чтобы действительно явить особую милость Божию, что если Господь заботится о ком-то, Он заботится до конца. Он заботится до конца. И таких случаев много. На самом деле, вот этот случай, не случайно Господь в Евангелии употребляет случай со вдовой из Сарепты Сидонской. И Он употребляет прямо, когда обвиняет, когда Он был в Назарете, да, и, вот помните, да, все это, всю эту историю, что Его стали там обвинять, не хотели слушать, и Он им сказал, что много было вдов в Израиле в то время, но только к одной был послан Илия от Господа. Вот, то есть, тема избранничества, да? То есть, человек избирается для чего-то, чтобы Господь ему явил некоторую волю. Вот не всегда мы можем сразу это понять, не всегда мы можем объяснить. Но подобным образом же произошло это и с Лазарем. Такой же вопрос задает: почему, если Господь знал, что Лазарь умрет, почему он раньше туда не пошел? Почему он на расстоянии его не исцелил?
Лазарем, он же...
То есть вот тоже вопрос. Господь любил Лазаря, которого считал своим другом, там было так сказано. Лазарь – друг Господа, да? Вот. И Лазарь умирает. И проходит только на 4-й день, Господь медлил специально и пришел только на 4-й день. Для чего? Чтобы явить людям славу Божию, явить людям волю Божию. Здесь тоже образ того, что Господь способен в любой ситуации человека спасти. В каких бы обстоятельствах он ни был. Даже вот умер сын, все казалось бы. Что делать? Нет, Господь способен исцелить. Господь способен по своей воле воскресить из мертвых. И делает это через пророка Илью. Завершается эта история таким образом, что она говорит, женщина эта: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина». Вот итог, вот плод. Как бы такой женщина, которая вдова, которая уже отчаялась жить, и вот является ей воля Божия, является ей действие пророка, и она в итоге говорит: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне истина в твоих устах». До этого нужно сказать еще, что Господь Бог сказал пророку Илии, чтобы он затворил небо, и чтобы не было дождя, разве только по слову Илии. Вот. И вот и было слово Господне
«Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, и будь, что против Иордана из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там». И пошел, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока, что против Иордана, и вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Ну, вот человек жил с Господом, жил в пустыне, и Господь его кормил. Вот, то есть, сам по себе пророк Илия, он на самом деле вообще его образ такой бескомпромиссный, такой огненный, пророк, рядом с которым хочется вот немножко спрятаться, вот особенно иконы такие есть, хочется спрятаться, потому что понимаешь, что ты грешен, вот так он смотрит на тебя. Ну, это у меня такое чувство раньше было, особенно в начале, когда я только приходил, в церковь пришел и как-то стоял около пророка Илии, так немножко не по себе от его такого огненного взгляда, кажется, что он на тебя смотрит и спрашивает, веришь ли ты в Господа, живешь ли ты по Слову Божьему, примерно вот таким образом, вот сам пророк, его образ в Библии и то, как его изображают на иконах, очень получается в этом плане интересным.
В краю далеком и желанном, куда в отчаянии бежим, вдруг станет главное не главным, вдруг станет близкое чужим, вдруг что-то высветится в прошлом и чей-то вспомнится упрек, и ляжет счастью поперек твоя тоска, а невозможна. Сумей быть сильным, пропавший, будь не утрачен нам, Мурат, из века в век страдания наши рождались горечью утрат. Тебе дарю свое тепло я, но если ты заботах дня из сердца вычеркнешь былое, так значит вычеркнешь меня. Куда в отчаянии бежим, вдруг станет главное не главным, вдруг станет близкое чужим.
Ну, дальше мы знаем, что пророк был послан к Ахаву, вот, и действительно был везде голод сильный. 3,5 года было затворено небо, не было дождя. Событие действительно очень такое сложное, потому что весь Израиль, мы уже говорили, наверное, об этом, но еще нужно напомнить, вообще то, что растет, все зависело от дождей. И дождь, то, что он шел, это была милость Божия. То есть Господь посылал дождь. Израильтяне понимали, что Господь пошлет им дождь, потому что они живут с Господом, потому что они молятся Ему. То есть, как бы вот такая была можно сказать, даже зависимость. Mm-hmm. Господь сказал, будете ходить по слову моему, будет вам дождь, не будет неприятель вас осаждать, не будет болезни у вас, все у вас будет хорошо. Народу говорит он так. Не будете ходить по слову Господню, у вас дождя не будет, там неприятель будет теснить вас, и будет у вас постоянные какие-то проблемы, будет и голод, и мор, и так далее. И действительно, вот история израильского народа – это история таких отпадений от Бога, и человек начинает входить в некоторые проблемы, у него постоянно что-то начинает случаться. Потом снова израильский народ обращается к Богу, Господь милует его, прощает, и потом снова. И вот эта вот история, вот эта история продолжалась аж, вот как мы сегодня говорили, до Вавилонского плена. И Вавилонский плен 70 лет, я вот забыл сказать, это 70 лет почему? Потому что 70 лет они не совершали год покоя, вернее, субботний год. Каждый седьмой год должен быть был годом покоя земли. В этот год не нужно было садить, земле давать отдыхать. Так было установлено. И вот 70 лет они уже накопились, то есть все это время не было этого года покоя. И вот Господь сказал, вот, за то, что вы не соблюдали, это все равно закон неизбежен, не приложен. Надо. Вот 70 лет они накопили, 70 лет земля отдыхала от израильтян, от их трудов, чтобы она могла отдыхать, и все это вернулось. Вот такой момент интересный в Библии, вот действительно. И вот то же самое происходит с пророком Ильей и с Ахавом, который в то время был царем израильским. У Ахава была жена Изавель. Вот. Жена Изавель, это она, видимо, была такая женщина, которая поддерживала пророков Вааловых, то есть других пророков, и уничтожала пророков Господних. Была такая история, что у Ахава был Авдий, начальствующий над дворцом Ахавовым. Вот. Авдий же был, наоборот, человеком богобоязненным. И если Ахав с Изавелью они истребляли пророков Господних, то Авдий, он, наоборот, пророков сохранял и, наоборот, не говорил, кто где. Я просто объясняю, как была встреча Ильи с царем Ахавом. Вот. И когда Авдий шел дорогой, вот навстречу ему идет Илья. Узнал он его, поздоровались. Вот. И сказал Илья, скажи Ахаву, что вот здесь Илья находится. Естественно, Авдий стал говорить, как я сделаю, если придет Ахав, и что будет сделано. Ты опять не будешь, опять Господь скроет тебя. Вот. Ну, естественно, Илья сказал, жив Господь, пред которым я стою сегодня, я покажусь ему. Ну, и пошел Авдий, сказал, и вот наступает вот эта известная встреча пророка Ильи с Ахавом, и он предлагает вот такой как бы пари, что ли, не пари, а такое состязание с Вааловыми пророками.
Ну, батюшка, дело в том, что передача наша подходит к концу, и давайте оставим состязание на следующую передачу. Спасибо большое за участие в нашей передаче. До свидания.
Ну да, действительно, мы об этом в следующий раз более подробно поговорим, потому что это очень важное событие во всей Библии, состязание пророков. Поэтому храни вас всех Господь, до следующих встреч.